эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 мая в Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бедина Иванишвили назвал три причины своего возвращения в политику. Интереснее остальных оказалась третья.
Третья – мелкие, безосновательные, абсолютно ненужные для страны недоразумения внутри правящей партии. Наше главное достижение – настоящая демократия. И я возвращаюсь, чтобы сохранить ее.
Должен ли нынешний президент Грузии помиловать своего предшественника? Опрос Transparency International.
Продолжая тему судебных процессов по делам Ахалая и Мирабишвили, более половины опрошенных считают, что в случае с ними решение суда было справедливым. Немного меньше половины думают то же самое о деле Михаила Саакашвили.
Как действуют в Абхазии мошенники от туризма?
Абхазии в последние несколько лет не раз приходилось сталкиваться с российскими туристами, приезжавшими в здравницы по липовым путевкам.
А также итоги абхазской и юго-осетинской недель и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях: Меркель и Путин обсудили Иран, Сирию и Украину. Министр финансов Франции заявил, что ЕС не вассал Вашингтона. В Ираке арестованы 5 лидеров группировки Исламского государства. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом России Владимиром Путиным положение на Ближнем Востоке, которое сложилось после выхода США из так называемой ядерной сделки с Ираном и серии ударов, которые Израиль нанес по целям Сирии, а иранские силы с территории Сирии по израильским военным объектам. Как говорится в сообщении пресс-службы Меркель, оба лидера согласились с тем, что крайне важно избежать дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, они подтвердили приверженность действующему соглашению с Ираном. Ожидается, что 18 мая Меркель посетит Сочи, где встретится с Путиным. Главной темой переговоров должно стать урегулирование конфликта в Донбассе. Франция в ближайшее время внесет в Европейскую комиссию предложение о том, как отреагировать на выход США из ядерной сделки с Ираном и возобновление действий американских санкций против Тегерана. Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер. Он подчеркнул, что ЕС должен защитить европейские компании, которые будут продолжать вести торговлю с Ираном, от возможного эффекта американских санкций. Сам выход Вашингтона из многостороннего соглашения с Ираном Ле Мер подверг резкой критике. Он отметил, что страны ЕС не должны быть вассалами Вашингтона и что они сами решат, вести ли им бизнес с Ираном. Франция и Германия, так же как и Великобритания, Россия и Китай, другие участники соглашения с Ираном, ранее заявили, что намерены по-прежнему его соблюдать. Канцлер Германии Ангела Меркель, подвергнув решение президента США Дональда Трампа критике, добавила, что оно не должно стать поводом для отказа трансатлантического партнерства. По поводу выхода США из ядерной сделки с Ираном Меркель продолжила дискуссию на католическом съезде в немецком городе Мюнстер. Прекращение ядерной сделки с Ираном вызывает серьезную озабоченность и сожаление. Эта сделка является результатом 12-летней работы, очень продолжительного дипломатического процесса и, вероятно, далека от идеала. Я согласна, что существует много других проблем, чтобы обсудить, когда дело касается Ирана. Борьба с Израилем, программа баллистических ракет, роль Ирана в Сирии – все правильно. Однако, я думаю, неправильно выходить из соглашения, которое было согласовано, было единогласно принято в Совете Безопасности ООН. Это вредит доверию к международному порядку. Власти Ирана заявляют, что привержены ядерному соглашению, однако готовы выйти из него, если выяснится, что без участия Вашингтона оно не работает.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ираке арестованы 5 членов руководства джихадистской группировки «Исламское государство». В операции участвовали и силы международной коалиции под руководством США, которые борются против ИГЭ на территории Сирии. Представитель коалиции назвал аресты чувствительным ударом по джихадистам. Президент США Дональд Трамп в Твиттере написал, что речь идет о пятерке самых разыскиваемых лидеров-экстремистов. Известно, однако, что среди арестованных нет лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, местонахождение которого неизвестно. Российские военные заявляли о том, что аль-Багдади, возможно, был убит, однако никаких подтверждений не представили. Практически вся территория Ирака в прошлом году была освобождена от отрядов ИГЭ. В Сирии джихадисты также выбиты из крупных населенных пунктов, однако еще контролируют территории в пустыне неподалеку от границы с Ираком. Парламент Каталонии в субботу, как ожидается, проведет голосование по кандидатуре на пост нового главы автономии. Сторонники независимости предложили на этот пост Киму Торре. Сторонники единства Испании против этой кандидатуры. Как ожидается, в субботу Торре в первом туре голосования не будет избран, однако второй тур в понедельник должен принести ему победу. Сторонники независимости располагают необходимым большинством в парламенте. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, кандидатуру которого вновь предлагали сепаратисты, взял самоотвод. Пучдемон находится за границей, власти Испании обвиняют его в мятеже. Суд в Германии рассматривает вопрос о его экстрадиции. Если бы Пучдемон был избран, суд, скорее всего, отменил бы это решение. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал заявление новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией без предусловий. «Конечно, если мы увидим, что Армения отказывается от своего многолетнего враждебного отношения к Турции, от ошибочных подходов к ее территориальной целостности и границам и хочет открыть новую границу, мы рассмотрим детали и пойдем навстречу. Мы не хотим вражды ни с кем, особенно с соседями. Если армянская сторона придерживается подобного подхода, мы дадим соответствующую оценку, естественно, исходя из интересов нашей страны», сказал, согласно турецкой газете «Хурриет», Йылдырым. 9 мая на пресс-конференции в столице Нагорного Карабаха Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова к нормализации отношений с Турцией без предусловий.
Новости читала Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Педина Иванишвили сегодня официально вернулся в политику. На пятом съезде он был избран на пост председателя грузинской мечты. Основатель правящей силы, который ушел 5 лет назад с поста премьер-министра и зарекся, что больше никогда не вернется в политику, сегодня назвал причиной изменения решения. За выступлением на съезде Иванишвили журналисты наблюдали на большом мониторе в шатре, установленном под открытым небом. Там была наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
За выступлением Бедзины Иванишвили журналисты следили не вживую. Его ретранслировали на большой монитор в шатре, разбитом под открытым небом. Уже одно это наглядно демонстрировало, что 5 лет официального отсутствия в политике основателя правящей партии «Грузинская мечта» не изменили его неприязнь к местным СМИ. Несмотря на освежающие 19 градусов тепла, ветер, проливной дождь, организаторы предупредили журналистов, что не пустят их в здание, и смотреть съезд они будут на экране. На нем вы увидите выступление Бедзины Иванишвили. Бывший премьер пришел с 45-минутным опозданием. Журналисты облегченно вздохнули, когда странным образом за несколько минут до его появления дождь перестал лить. После того, как все делегаты-мечтатели, разумеется, единогласно, стоя и аплодируя, избрали на пост председателя партии Бедзину Иванишвили, он занял трибуну. «Вот я опять здесь», – с улыбкой сказал он и принялся хвалить действующую власть. «Вспомнил о важном достижении в жизни – победу на выборах в 2012 году. Рассказал, что сейчас в стране защищены права граждан и бизнесменов. Почему же тогда я решил вернуться?» – задался вопросом Бедзина Иванишвили и назвал 3 причины.
Первая причина – незавидное социально-экономическое положение и беспрерывные попытки извне представить эту ситуацию в еще более темных тонах. Вторая причина – деструктивный напор со стороны большинства наших оппонентов. Третья – мелкие, безосновательные, абсолютно ненужные для страны недоразумения внутри правящей партии. Наше главное достижение – настоящая демократия, и я возвращаюсь, чтобы сохранить ее.
Значит, все-таки серьезный раскол в мечте, трясясь от холода, констатировали журналисты. К тому времени Бедина Иванишвили назвал виноватых.
В стране дефицит конкурентоспособной оппозиции. Недостойная ее часть вместо разумных альтернативных предложений жаждет антидемократического реванша.
Иванишвили считает, что оппозиция жаждет смуты для смены власти в стране.
Мне абсолютно ясно, что именно поэтому на фоне множества других вызовов внутри власти началось определенное противостояние, что вышло за рамки приемлемых для политической команды демократических противоречий.
Бедина Иванишвили решил поступиться личным желанием, чтобы не допустить отдаления созданной им партии от народа. А он все делает ради благосостояния народа. Он и вернулся. В своем выступлении новый председатель партии коснулся отношений с Россией, заявив, что мечта смогла произвести деэскалацию напряженности в отношениях с Россией. Сказал и о том, что верит, что мы сможем вернуть абхазские и осетинские народы, что демократия с ним и грузинской мечтой будет сохраняться и развиваться. Собственно, кроме признания наличия противостояния в правящей силе, Бедина Иванишвили ничего нового не сказал. Даже не отказался от привычки ругать СМИ и экспертов, которые не объясняют народу, что на самом деле происходит в стране и вводят его в заблуждение. Кстати, к прессе Иванишвили все-таки вышел, но оказавшись в осаде журналистов, забросавших его вопросами, он рассердился и ушел. А потом опять начался дождь. Все это время на трибуне стояли члены нового политсовета с робкой улыбкой ждавшие, когда журналисты обратят на них внимание. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Уголовное преследование за просьбу об убежище. В желании обезопасить безвизовый режим с ЕС грузинская мечта готова жестко реагировать на любые нарушения соглашения со стороны сограждан. Владимир Унанянц с подробностями.
В Грузии незаконную миграцию могут сделать уголовно наказуемой. Сегодня парламентский комитет по правам человека рассмотрел законопроект, подготовленный депутатами грузинской мечты. Согласно документу, недобросовестным гражданам, которые нарушат положение соглашения о визовой либерализации с ЕС, помимо штрафа будет также грозить от 3 до 6 лет тюрьмы. Причем в случае принятия закон будет распространяться как на тех, кто занимается предоставлением незаконных услуг по пересечению границ стран Шенгенской зоны, так и на тех, кто обратится к государствам Евросоюза с просьбой о предоставлении убежища. Более того, грузинским пограничникам предоставят право требовать от граждан предъявления документов, предусмотренных соглашением о визовой либерализации, а также право не выпустить человека из страны, если возникнет подозрение, что он едет в ЕС с противозаконными целями. В грузинской мечте настаивают, это делается исключительно для того, чтобы обезопасить право добропорядочных граждан путешествовать в Европу без виз. Глава комитета по правам человека Софо Киладзе считает положение законопроекта вполне обоснованными.
Если будет явно видно, что человек едет не с туристическими или какими-либо другими целями, а с целью заняться криминальной деятельностью, то у правоохранителей будет право помешать этому человеку выехать из страны. Есть четко прописанный критерий. Например, человек не знает, куда точно едет, с какой целью, когда собирается вернуться, не имеет соответствующих финансовых возможностей. В этом случае возникает обоснованность. Обоснованное подозрение, что человек выезжает из страны с противозаконными целями.
Впрочем, в оппозиции придерживаются иного мнения, мол, таким образом грузинская мечта намерена получить еще один рычаг давления на политических оппонентов. Один из лидеров единого национального движения, Роман Гуцеридзе, сравнивает инициативу мечтателей с советской практикой так называемых невыездных.
Это очень опасная тенденция. Они могут не выпустить человека из страны по политическим причинам или каким-либо другим причинам, например, коррупционным. И какой-то чиновник или пограничник будет обладать правом ограничить свободу передвижения человека.
Нет единства по этому вопросу и в самой правящей партии. В то время как председатель комитета по правам человека не видит в законопроекте ущемления этих самых прав, ее коллега из комитета по вопросам диаспоры Звиад Квачинтерядзе опасается, что за желанием упростить жизнь правоохранителям парламентарии рискуют серьезно усложнить жизнь рядовым гражданам.
Почти во всех странах мира незаконное пересечение границы – это административное нарушение, а не уголовное. Поэтому не надо выдумывать велосипед. Я понимаю, что некоторые ведомства могут быть заинтересованы в том, чтобы облегчить себе работу. Естественно, с хорошими намерениями, чтобы успешно и эффективно выполнять свои обязательства. Но все же надо понимать, что в наших международных международных обязательствах должна существовать черта, за которой начинаются права человека.
Член нацдвижения Хатия Дюканаидзе, в прошлом имевший непосредственное отношение к полицейской реформе и как следствие к борьбе с криминалом, считает, грузинская мечта, вместо того, чтобы реально подойти к решению проблемы, борется с ветряными мельницами, причем использует для этого самые неэффективные методы.
Люди обращаются с просьбой об убежище лишь потому, что здесь, в Грузии, тяжелейшее положение, очень сложная экономическая ситуация. Они думают, что бессмысленными регуляциями решат эту проблему. Проблему такими поверхностными регуляциями не решить.
По мнению противников инициативы грузинской мечты, законодательство в отношении незаконной миграции, естественно, необходимо ужесточать, но не за счет того, чтобы сотни тысяч собственных граждан получили статус подозреваемых. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А между тем в Абхазии спорят о бюджете, вспоминают историка и политика Юрия Воронова. Чиновники самопровозглашенной республики принимают гостей из Германии. И все это на фоне цветущей и благоухающей абхазской флоры. Итоги абхазской недели подвела Елена Заводская.
Нынешняя неделя была разнообразной. Как поется в песне: то берег, то море, то солнце, то вьюга. А море иногда штормило. В частности, после того, как парламент 3 мая не утвердил исполнение государственного бюджета 2017 года, завернул его в сторону Генеральной прокуратуры и поручил проверить законность исполнения, зашевелился Минфин. Депутаты звали к ответу экс-премьера Беслана Барциц, но он незадолго до скандального заседания парламента ускользнул из-под огня критики, подал в отставку и ушел руководить администрацией президента. Бывший министр Дмитрий Сириков давал разъяснение по сумме размером в 1,2 миллиарда рублей, которую Кабмин не успел освоить. После брифинга Сирикова председатель парламентского комитета по бюджету Натали Смыр, которая озвучивала претензии депутатов к правительству по факту неисполнения бюджета, снова выступила на расширенном комитетском заседании и сообщила публике, что к Минфину у депутатов никаких претензий нет. Но, сказала она, парламент возмутило, во-первых, то, что 22 декабря 2017 года исполнительная власть вышла законопроектом, по которому увеличивались доходная часть на 611 миллионов рублей и расходная часть на 975 миллионов рублей, а на выходе нет кассового исполнения по обязательствам. Необходимо было секвестировать бюджет. А о том, что мы не исполняем бюджет, было понятно по итогам 9 месяцев. Курортный сезон не состоялся, рыба не приплыла, сказала она. По поводу передачи материалов в Генпрокуратуру Смыр пояснила: парламент посчитал, что материалы нужно передать в прокуратуру, как в надзорный орган, на предмет соблюдения законности. В этом ничего страшного нет. Это не говорит о наличии в материалах каких-то уголовных дел. Презумпцию невиновности никто не отменял. Это при том, что на сессии парламента депутаты в связи с неисполнением бюджета определенно говорили о провальной работе правительства и коррупции. Посмотрим, в какую сторону развернется ситуация в ближайшем будущем и что нам сообщит прокуратура. На минувшей неделе в Абхазии почтили память ученого и археолога, кавказоведа, общественного и политического деятеля Юрия Николаевича Воронова. Он родился 8 мая 1941 года в селе Цибельда, был убит в сентябре 1995 года в своей квартире в Сухуми. У стен Абхазского государственного музея, где похоронен Юрий Николаевич, прошел траурный митинг. Своим указом президент Рауль Хаджимба изменил структуру кабинета министров и возложил на Министерство экономики руководство деятельностью 9 государственных ведомств. Теперь Минэк будет отвечать за работу Госкомитета по стандартам и техническому надзору, управлении госимуществом и приватизацией, лесного хозяйства, землепользования и кадастра, строительства и архитектуры, транспорта, связи и массовых коммуникаций. Остается только фантазировать на тему, как Минэк с этой ношей справится. С учетом того, что с нашей экономикой все как-то не шибко благополучно, мысли в голову лезут грустные. Но желание видеть в нашей сложной жизни зерна позитива, возможно, когда-нибудь прирастет абхазо-германским бизнес-сотрудничеством. На этой неделе по приглашению Торгово-промышленной палаты в Абхазию прибыла делегация бизнесменов из Федеративной Республики Германии. Ее возглавлял официальный представитель ТПП Абхазии в Германии Вольфганг Мацке. В официальных сообщениях говорилось о том, что прибыли к нам бизнесмены и генеральные директора крупных немецких компаний. С ними известный журналист Томас Нельс. Предпринимателей интересовал наш потенциал и возможности инвестирования в экономику. Президент Рауль Хаджибан два раза поздравил президента Владимира Путина. Первый раз в связи со вступлением в должность российского президента, второй раз по случаю 9 мая. В ответ президент России поздравил народ Абхазии с Днем Победы. 9 мая на Сухумской набережной возлагали цветы к памятнику неизвестному солдату. Маршировали подразделения Министерства обороны Абхазии, подразделения пограничного управления ФСБ России в Абхазии и 7-й российской военной базы. Духовой оркестр Министерства обороны играл День Победы и прощание славянки, а бравые солдаты чеканили шаг. Вслед за ними прошел колонной бессмертный полк, в котором пронесли портреты своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, более 2000 человек. На культурном фронте наблюдались два примечательных события. Артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Абхазии» рассказали о своем выступлении в Сербском национальном театре города Нови Сады на премьере балета «Пиноккио», поставленного на музыку абхазского композитора Нодара Чанба. Они под сербскую музыку исполнили абхазский народный танец и были тепло приняты публикой. В Минкульте Абхазии было подписано соглашение с автономной некоммерческой организацией Высшего образования России Институтом современного искусства. Проректор Ирина Сухолет поставила свою подпись под соглашением и сообщила о том, что институт готов принимать студентов из Абхазии без экзаменов на любую из 29 образовательных программ, по которым ведется подготовка специалистов. Абхазские спортсмены одержали весомые победы на двух международных турнирах. Ипполит Акубарди и Лука Кварацхили заняли два первых места в двух весовых категориях на соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге. А в Сочи на открытом первенстве города по тяжелой атлетике победителями стали Арсен Манукян, Герасим Галстян, Александр Гогуа и Асатур Саакян. И о погоде. Она была на этой неделе такой же разной, как и события. Временами лил дождь и светило солнце. Но температура воздуха была вполне комфортной для жизни и отдыха. Плюс 24-26 градусов. Морская вода плюс 17 градусов. Сейчас в Абхазии пора бурного цветения огромного числа растений. Ветер разносит пряные и экзотические ароматы, которые вкупе с мерцающими в траве светлячками создают ощущение праздника. Пустые абхазские пляжи замерли в ожидании притока туристов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Должен ли нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловать своего предшественника Михаила Саакашвили? Есть ли коррупция в Грузии сегодня и каким государственным институтам люди доверяют меньше всего? Ответы в исследовании НПО «Международная прозрачность Грузия», которая проводилась в марте нынешнего года в масштабах всей страны. О нем расскажет Анастасия Славинская.
Уровень доверия граждан наиболее низок к двум государственным институтам. Парламенту доверяет только 17% опрошенных, а судебной системе – 20%. Говорит Эко Гигаури, глава неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия», которая проводила исследование. Большая часть населения полагает, что с судом у нас есть определенные проблемы, в том числе и коррупция. При этом 80% опрошенных полагают, что судьями не должны быть люди, которые в прошлом под давлением принимали незаконные и несправедливые решения. В то же время люди достаточно неоднозначно относятся к решениям суда по громким делам, фигурантами которых были высокопоставленные чиновники времен Михаила Саакашвили, говорит менеджер программы организации «Международная прозрачность Грузия» Эрекле Урушадзе.
С другой стороны, продолжая тему судебных процессов по делам Ахалая и Мирабишвили, более половины опрошенных считает, что в случае с ними решение суда было справедливым. Немного меньше половины думают то же самое о деле Михаила Саакашвили.
Должен ли последнего помиловать действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили? 44% опрошенных считают, что да, 38% с ними не согласны. Еще 18% не нашлись, что ответить на этот вопрос. Еще одна тема, которая поднимается в исследовании, это отношение населения к уголовному преследованию наркопотребителей. 72% опрошенных считают, что лишать свободы людей, употребляющих марихуану, не следует. Опять же, большинство придерживаются аналогичного мнения и в отношении тех, кто употребляет так называемые клубные наркотики. В случае же с внутривенными большинство за лишение свободы. Между тем, 45% населения полагает, что правоохранительные органы с целью задержать конкретных людей подбрасывают им наркотики. При этом большинство считает, что и МВД, и прокуратура, и СГБ в целом служат интересам правящей партии, говорит Эка Гигаури. Власти должны принять во внимание, что, возможно, у граждан нет полной информации об определенных реформах и их инициативах. Но очевидно, что часть из них воспринимается в обществе негативно. Они не считаются успешными. Особенно это касается вопроса деполитизации правоохранительных органов. Говорит Эка Гигаури. Так называемая мелкая коррупция или взяточничество, как показывает исследование, остается редким явлением для Грузии, говорит Эрекле Урушадзе.
Только 1% опрошенных говорит, что имел с этим дело. С другой стороны, если взять вопрос злоупотребления служебными полномочиями высокопоставленными чиновниками, 36% полагают, что это распространенное явление, и лишь 16% с этим не согласны.
Короночка. Вопрос из серии «Быть или не быть», носящий скорее риторический характер. Если у вас надежда на лучшее будущее Грузии? 59% на этот вопрос ответили утвердительно. 30% их оптимизм не разделяют. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время обзора юго-осетинской прессы, который в Цхинвали подготовила Зарина Санакоева.
Уже в конце месяца у гостинских предпринимателей появится возможность получать льготные кредиты под 5% годовых, пишет газета «Южная Осетия». Индивидуальные предприниматели смогут брать в качестве заемных средств до 1 миллиона рублей, а юридические лица до 1,5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Приоритет при выдаче кредитов будет отдаваться субъектам, задействованным в реальном секторе экономики, производстве товаров на базе местного сырья и сельском хозяйстве. Председатель парламентского комитета по экономике, сельскому хозяйству и предпринимательству Инал Джоев сообщил корреспонденту газеты, что принятый на прошлой неделе закон Южной Осетии о льготном кредитовании малого и среднего предпринимательства уже отправлен президенту Анатолию Бибилову для подписания и обнародования. В этом году на льготные кредиты предусмотрено около 22 миллионов рублей. Парламентарий рассчитывает, что с увеличением собственных доходов государства будет расти и сумма на кредиты. Сейчас на эти нужды планируют выделить 2% собственного дохода. Согласно статистике, за последние 3 года в Южной Осетии наблюдается снижение уровня рождаемости. Внимание на проблему обращает газета «Республика». В 2015 году естественный прирост составил 37 человек, в 2016 году – 22, а в 2017 году рождаемость только на 6 пунктов превысила смертность. Автор пытается разобраться в причинах. Несмотря на то, что в современном обществе версия об экономическом благосостоянии как влиянии на демографию уже считается устаревшей, «Республика» считает причиной низкой рождаемости экономическое неблагополучие. Здесь можно сказать, что в 90% причин низкой рождаемости основа именно социально-экономическое состояние. Несмотря на то, что у нас в городе у продуктовых магазинов есть специальные таблички «В долг не даем», все равно практически везде имеются тетради должников. В эту же общую копилку отсутствие доступного жилья, ипотеки, низкая зарплата или вообще отсутствие рабочих мест. Важно и то, что практически не существует никакой объемной государственной программы для молодых семей. отмечает автор. Сайт медиацентра ИР публикует официальное заявление Оландской епархии. Поводом стала анонимная публикация на сайте ОСРадио, направленная против епархии. Авторы заявления отвечают на обвинения. «Мы два раза обратились в наш парламент, как в законодательный орган, который представляет многонациональный народ государства Алании, и попросили народных избранников создать парламентскую комиссию и выработать выверенную религиозную стратегию развития церковных институтов нашего государства. Мы предупреждали, что та ситуация, которая создалась на территории Южной Осетии после 2008 года, когда сразу три церковные юрисдикции существуют на территории и только Аланская епархия имеет полную легитимность по Конституции Южной Осетии, может привести к напряженности и конфликтам. Что и случилось не по нашей воле и к нашему большому сожалению, говорится в заявлении. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий выпуск региональных новостей представит Амина Умарова.
Бедзина Иванишвили возглавил правящую партию Грузии. Делегаты на съезде в Тбилиси сегодня единогласно избрали миллиардера председателем партии «Грузинская мечта». Во время выступления на съезде, говоря о причинах своего возвращения, заявил, что его целью, так же как и в октябре 2011 года, является Грузия, благополучие народа, каждой семьи и достойное будущее. Основатель «Грузинской мечты» заявляет, что решение о возвращении в политику он принял не в интересах власти «Грузинской мечты» или ради личной выгоды. Юго-осетинская делегация под руководством Анатолия Бибилова прибыла в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику, где примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики, сообщает информагентство РЕС со ссылкой на пресс-службу главы республики. Анатолий Бибилов в рамках визита проведет встречу с главой ДНР Александром Захарченко. Юго-осетинская делегация посетит торжественное мероприятие в честь Дня Республики, возложит цветы к памятнику погибшим во время вооруженного конфликта мирным жителям Донбасса. В составе юго-осетинской делегации председатель парламентского комитета по внешним связям Игорь Кочиев, депутат Александр Плиев, советник главы республики Давид Газаев. До этого юго-осетинская делегация посетила с официальным визитом другую самопровозглашенную республику на востоке Украины – Донецкую Народную Республику. Академия наук самопровозглашенной Республики Абхазия заключила договор о сотрудничестве с научными организациями Крыма и Севастополя, сообщает РИА Новости. Документ подписали заводделом интродукции растений Абхазского института ботаники Сергей Бебия и начальник управления РАН по содействию научных организаций Республики Крым и Севастополя, директор Никитского ботанического сада в Крыму Юрий Плугатарь. Сергей Бебия отметил, что Сухумский и Никитский ботанические сады многое связывают. Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь сообщил, что делегация из Крыма привезла абхазским коллегам около 50 видов редких растений, которые пополнят коллекцию Сухумского ботанического сада. Основные направления, согласно договору о сотрудничестве, связаны с сельским и лесным хозяйством, в чем Абхазия и Крым очень схожи, а также в области биологии, медицины, сохранения историко-культурного наследия, экологии. 44% опрошенных полагают, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили должен будет помиловать своего предшественника Михаила Саакашвили в том случае, если последний вернется на родину и будет арестован.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Предотвратили провокацию и отпраздновали День Победы. Таковы итоги юго-осетинской недели, которые подвел Мурат Гукимухов.
Южная Осетия отпраздновала День Победы. Сначала военный парад, потом акция «Бессмертный полк». Участники акции пронесли не только фотографии ветеранов, погибших на фронтах Великой Отечественной, но и защитников республики, которые погибли во время конфликта с Грузией. Кроме того, в этом году военнослужащие Министерства обороны Южной Осетии впервые приняли участие в военном параде в Донецкой Народной Республике. По данным информагентства РЕС, количество участников акции «Бессмертный полк» с каждым годом растет. Для сравнения, в 2015 году в его строю прошли 3600 человек, в 2016 году их стало уже 4800, а в 2017 и 2018 годах в акции приняли участие более 5000 человек. Мне кажется, в этой статистике сочетание двух главных составляющих праздника. С одной стороны, нормальная человеческая эмоция – отдать дань уважения тем, кого уже нет рядом, кто погиб на войне, помянуть тех, кого даже никогда не видел, но иногда представлял, каким бы он был тебе отцом или дедушкой, глядя на старенькое фото молодого парня, который уже намного младше тебя. Но есть и другая сторона, формальная, идеологическая, которая несколько портит впечатление от первой. В этом смысле 9 мая – ответственное мероприятие, которое должно быть выдержано в строгих рамках допустимого, согласованного, одобренного. В этом смысле праздник стал частью политики. Он как некий маркер, как сигнал в Москве «я свой» или «я чужой». Это неизбежно, если вы не попадаете в определение «я свой». Здесь все важно. От трактовки истории войны и праздничной даты, в том числе, когда вы ее отмечаете, 9 или 7 мая, до перечня обязательных мероприятий. Такое впечатление складывается, потому что очень одинаково выглядели праздничные мероприятия в российских регионах, Южной Осетии и на Донбассе, куда поехали югоостинские военные для участия в параде, говорит российский политолог Алексей Малышенко.
Как бы там ни крути, но Донбасс в основном населен русскими. Донбасс всегда был частью России, а не Украины. И вот это тяготение к родине-матери, оно существует. Там это все, в общем, от души. И они всячески хотят показать, что мы не Украина. И там огромное количество людей, которые искренне вот выходят на этот праздник. Но даже там пытаются заорганизовывать, потому что есть какие-то люди, которые уже работают по московским поручениям.
А в Южной Осетии?
Про Южную Осетию это тоже демонстрация того, что мы под Россией. Что вот она, наш покровитель. Грузию мы не любим.
И при этом все должно быть одинаково идеологически выдержано, никаких расхождений.
Да, советская система. Все должно быть одинаково под одну гребенку. Как при советской власти нужно отчитаться.
Поэтому везде одинаково, но везде по-разному. В Схинвале, например, никакого принуждения не было. Люди отнеслись к акции «Бессмертный полк» искренне, участвовали в ней добровольно. Быть может потому, что эти люди знают, что такое война. А вот в Баксане, что в Кабардино-Балкарии, например, людей на акцию согнали принудительно. Всем вручили портреты чужих людей. А после принудительного мероприятия демонстранты побросали эти портреты на помойке. Кто-то все это сфотографировал, и получился скандал. Нечто подобное было в Москве, когда портреты чужих людей побросали за храмом Христа Спасителя. Неделя в Южной Осетии началась со скандала. В воскресенье 6 мая митрополиту Горийскому и Антенскому Андрею Гвазава зачем-то приспичило провести службу на территории Южной Осетии. По словам полпреда президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурата Джиоева, он вознамерился 6 мая провести группу прихожан через государственную границу и провести богослужение на югостинской стороне. Югостинские власти узнали об этом заранее и расценили эти действия как серьезную провокацию, которая может осложнить ситуацию, говорит Мурат Джиоев.
Просто у нас была информация, что вчера 6-го грузинский митрополит вместе со своими прихожанами хотел провести службу на территории Южной Осетии, в сетле около осетинского села Адзесар. Это в районе села Арцев. Ну, мы их проинформировали через миссию наблюдателей Евросоюза, что пересечение через границу невозможно, поскольку у нас в Грузии нет никаких отношений, они не могут нарушить границу.
Мурат Кузьмич, то есть они хотели перейти границу не на пункте пропуска, а в любом понравившемся месте?
Ну да, но пройти через границу это нарушит, потому что граница закрыта. Мы их предупредили, но вчера наши службы там не допустили, чтобы было незаконное пересечение границы. А митрополит вместе со своими прихожанами приехали, отслужили свою службу на грузинской стороне и уехали. То есть пересечения границы не было.
Как бы к этому предприятию не относились представители паствы, но митрополит не мог не знать, что с точки зрения югостинских властей это нарушение государственной границы со всеми вытекающими последствиями для нарушителей. Задержание, заключение под стражу, суд. А если, не дай бог, во время задержания кто-то оказал бы сопротивление, то дело могло закончиться трагедией. Тогда к чему все это? Зачем рисковать жизнями людей для весьма сомнительной акции с явно провокаторским душком? А разве не долг пастыря оберегать свою паству? Гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили против подобных акций. Во-первых, они подвергают опасности участников этих мероприятий. А во-вторых, настраивают югостинское общество и власти против клириков грузинской церкви, которым после перехода Ленинградского района под юрисдикцию Схинвала позволили остаться и окормлять местное грузинское население, говорит Тамара Мирокашвили.
Вот такие провокации или глупые поступки поставляют наших священников, которые здесь служат с разрешения юго-осетинских властей. Наш митрополит Исаия, он служит здесь все эти годы. У Исаия и у других священников есть пропуски. Они без проблем пересекают пропускной пункт Раздахан, то есть где это положено, и справляют службы. У нас в районе иногда проводятся крестные ходы. На Рождество, Пасхе, вот раньше закрывали дорогу, сейчас вот уже последние 2 года не закрывают дорогу. Наш церковь полным бывает, в больших церковных праздниках приезжают из Тбилиси, из Ровани, местные. И местная власть никаких проблем им не создает. В женском монастыре проводится капитальный ремонт в кельях, где они живут. Строительные материалы везут из Тбилиси, тоже никто не создает проблемы. У женского монастыря есть свое большое хозяйство, много коров. Свою продукцию они продают в Хинвале. Проблем с этим не бывает. Это тоже положительный момент.
По наблюдениям Тамары, в Южной Сети никто не обращает внимания на клириков ГПЦ. Но вот после каждой подобной провокации в местной прессе и социальных сетях появляются возмущения. Дескать, зачем мы терпим на нашей территории столь враждебную нам организацию? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И мы вновь возвращаемся в Сухуми. В преддверии туристического сезона в самопровозглашенной республике Абхазия вновь на передний план выходит тема многочисленных мошенничеств в этой сфере. Чаще всего речь идет о россиянах, которые в погоне за дешевизной оплачивают туры в интернете, после чего остаются ни с чем. Впрочем, от мошенничеств страдают не только россияне, есть пострадавшие с абхазской стороны. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Научно-технический прогресс делает все более жалкой цифру 400 относительно честных способов отъема денег у населения, о которых рассуждал некогда Остап Бендер. Один только интернет совершил тут такой прорыв, что мошенникам всех мастей впору задохнуться от восторга перед открывшимися возможностями. Абхазии в последние несколько лет не раз приходилось сталкиваться с российскими туристами, приезжавшими в здравницу по липовым путевкам, чего стоит только один приезд в пансионат Нусера, сразу 180 человек, которым мошенники продали ваучеры по интернету. Руководители здравницы были вынуждены обслужить их, так как они приехали из дальних регионов Российской Федерации. Мошенническим действиям подвергались также пансионат имени Лакоба в Мессеро-Пицунском заповеднике и другие объекты. При этом сами мошенники оказываются, как правило, вне досягаемости и обманутых ими, и правоохранителей. Ну как их отыщешь? Зарегистрировали ложный информационный ресурс, сняли со счета перечисленные им деньги и закрыли и то, и другое. Они обычно пишут, что якобы имеют квоты в здравницах в самых разных курортных краях, в том числе и в Абхазии, и привлекают клиентов низкими ценами. Вот и в этом году клюнули уже 2 сыктывкарские семьи. Так одна женщина вступила в интернет-переписку с якобы представителями пицунского пансионата «Сосновая роща» и забронировала тур на конец мая на 13 ночей. Ей обещали 30% скидку в случае уплаты путевки до конца февраля. Сыктывкарка, не задумываясь, перечислила на указанный банковский счет более 16 тысяч рублей. Позднее она пыталась связаться с представителями пансионата по указанным на сайте телефонам, но дозвониться не смогла. Уже купила билет на поезд и снова не дозвонилась. Отправить письмо по электронной почте ей также не удалось. Письмо возвращалось обратно. Тогда потерпевшая стала искать турфирмы в интернете, которые предлагают аналогичные варианты отдыха. В результате женщина вышла на связь с одной московской компанией и попросила помощи в установлении контактов с представителями пансионата «Сосновая роща». Сотрудники фирмы объяснили, что под видом представителей данного объекта действуют мошенники, и она не первая, кто пострадал от действий аферистов. Противостояние противоядие тут есть. Сперва все проверять, а потом уже перечислять деньги и не соблазняться дешевизной. Не случайно разные интернет-комментаторы вспоминали тут песенку кота Базилио и лисы Алисы из кинофильма про Буратино. А вчера, 10 мая, в Москве следователи обыскали квартиру одного из подозреваемых в мошенничестве, жертвой которого стала фирма «Абхазресурс». Это произошло в рамках следствия по возбужденному в августе прошлого года уголовному делу по факту хищения 26,1 миллиона рублей у компании ООО «Абхазресурс». Ранее, в марте того года, несколько неизвестных лиц, представившись сотрудниками АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» и на ООО «РНПК», заключили контракт с «Абхазресурсом» на поставку 1000 тонн дизельного топлива, но после получения двумя траншами денег никакого топлива ему не поставили. Проживающего подвергнутой обыску квартире фигуранта дела, на имя которого был открыт расчетный счет, куда перевели деньги, дома не оказалось. В квартире изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу, цитирует Росбизнес-консалтинг источника. Руководитель абхазской компании Юрий Калашников подтвердил, что для хищений была создана компания-двойник. Когда информация об этом деле была размещена на абхазских сайтах, один из комментаторов с каким-то, похоже, даже удовлетворением написал: «Ну, хоть один раз наши парни в роли потерпевших, а то только и слышим новости, как у россиян наши что-то отжали. Это, наверное, теперь небесная кара». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К событиям соседней республики. Неопределенность как повод для оптимизма. Примерно так оценивает для Азербайджана события в Армении азербайджанский политолог Хикмет Гаджизаде, наш сегодняшний гость недели. В беседе с Вадимом Дубновым он рассказывает о том, как воспринимают армянскую революцию лично Никола Пашиняна, что дает надежду и что настораживает, рубрика «Гость недели».
Как отнеслись в Азербайджане к тому, что произошло в Армении? Как я понимаю из соцсетей, из прессы, реакция достаточно многослойная.
В демократическом лагере приветствовали вообще это. Браво, Армения! Браво, мирный путь! Долой диктатуру и так далее и тому подобное. Государственные СМИ сдержанно отреагировали, ожидая как бы сигнала из лагеря Пашиняна. И вот на его призыв, что я готов вести переговоры, ну, они тоже сказали, мы тоже готовы. Вообще, Саркисяна не любили очень в Азербайджане ни власти, ни демократы, ни оппозиция. То есть особые переживания о том, что он ушел, не было.
За пределами Армении достаточно распространено мнение о том, что случившееся должно было взволновать коллег по евразийскому пространству, по постсоветскому пространству, в первую очередь Азербайджан, Россия и так далее. Вот какая-то нервозность наблюдается у азербайджанской власти, действительно?
У нас не наблюдается, честно говоря, никакой нервозности. Видимо, здесь власть придержащие твердо в себе уверены, и все здесь как бы зажато и завинчено. Поэтому лишних больше никаких ни заявлений, ни каких-то телодвижений, ни акций предпринято не было.
Тогда давайте поговорим про демократическую общественность. А вот здесь мне тоже показалось, что не все так было однозначно, потому что, с одной стороны, да, революция, с одной стороны, ну, не то чтобы зависть, но какое-то такое уважительное чувство, а с другой стороны, все-таки, ну, не совсем дружественная страна, не совсем дружественный режим, и как все это между собой связано?
Дело в том, что поначалу, конечно, было в демократическом лагере консенсус, всеобщее, так сказать, одобрение. Но по ходу дела этот Пашинян начал такие вот барон Мюнхгаузеновские выступления. Там оскорблять Азербайджан, ни в коем случае Карабах не может быть никаких уступок.
У него были заявления оскорбительные для Азербайджана?
У него были, я читал здесь, что он приехал в Карабах, и там он выступил, что Азербайджан вообще, вы не волнуйтесь, мы с ними справимся, это самые трусливые государства в истории, вот и нам приходится, смотрите, с кем нам приходится соседствовать, вот какие-то такие неприятные вещи стал говорить. Ну и потом, я не буду вести переговоров ради переговоров. Потом он сказал, что пусть Карабах завоюет независимость, а потом мы объединимся. Ну, в общем, начал вот такие вот, ну, я не знаю, не вполне дипломатичные вещи говорить. И тут, конечно, многим это не понравилось, стали комментировать. Ну, типа, вот мы шило на мыло поменяли. Все будет так же и так далее и тому подобное. Так что вот это связано было так. Сначала поддержка, потом Пашинян невыдержанно очень себя повел. Видимо, опыта нет пока.
Власть не очень заволновалась за этих событий. А хоть какое-то воодушевление демократической части населения почувствовала? Или тоже никто ничего подобного для Азербайджана не ждет?
Нет, нет. Воодушевление есть, но как бы в душе, в сердце, так сказать... Не, никто не будет выходить на улицы в поддержку армянской революции. И если читать социальные сети, то там видно, что есть воодушевление, надежда на то, что вот следующие мы последняя диктатура, теперь потом наша очередь. Посмотрите, что армяне делают, почему мы молчим, почему мы не встаем. Все это есть.
Что говорит экспертное сообщество?
Ну, экспертное сообщество говорит одну такую главную вещь, и я к ней присоединяюсь. Что, по-видимому, ни Пашинян, ни пока армянское общество в целом, за исключением небольшого количества людей, не осознает, что пока они геополитическую и карабахскую проблему не решат, ничего невозможно сделать. Им кажется, что он придет там, справится с олигархами, хороших полицейских поставит, честных налоговиков, и все пойдет, станет лучше. Но экспертное сообщество говорит, что нет. Пока не будет решен вопрос геополитической ориентации Армении, то есть Армения должна стать свободной в своем выборе. И также она не откажется от реваншистских своих планов по поводу Карабаха и Азербайджана, ничего изменить будет невозможно. Вот это мнение экспертного сообщества.
Уточню. Имеется в виду, что если Армения не изменит свой подход в Карабахе и ко всей внешней политике, то ей не поможет хорошие полицейские и реформы? Или она не сможет сделать эти реформы?
Нет, реформы просто не получится. Ну, например, вы начали реформы. В то же время в Карабахе вы продолжаете напряжение поддерживать. Но если вы поддержите напряжение, тогда вам нужна защита, потому что один на один с Турцией и Азербайджаном справиться трудно. А если вам нужна поддержка, поддержка придет в этом случае из России. И тогда Россия опять будет требовать своего куска пирога. Делайте то, давайте сюда свою газовую сеть, давайте разберемся с атомной электростанцией, ну и так далее. Покупайте наше оружие. Ничего не получится. Таково мнение экспертов, и я к нему присоединяюсь.
А какое развитие предполагают в связи с Пашиняном в Карабахе? Ну, понятно, что визит Пашиняна в Карабах мог вызвать совершенно однозначную реакцию. Это как бы протокол, это все заведено. И тем не менее, все-таки на экспертном уровне, чего ждут от Пашиняна и чего ждут вообще от регулирования в Карабахе?
Я бы все это назвал, знаете, как такой заголовок. Пашинян – последняя надежда старой Армении. То вот мы все правильно, у нас курс правильный, но плохой был просто боцман. А вот сейчас пришел новый боцман, и мы тем же курсом продолжим, и вот мы достигнем. Нет, конечно, с приходом Пашиняна никаких сигналов о том, что начать конструктивные переговоры с Азербайджаном, возвращать беженцев и так далее, вырабатывать какие-то компромиссы. Пока нету этого. И азербайджанское правительство неоднократно заявляло, что готово на самый высокий статус автономии для Карабаха. И готово обсуждать, что это будет широкое самоуправление, и у них будет связь с Арменией. Даже обсуждалась и аланская модель.
Актуализируется ли эта программа в связи с Пашиняном?
Он же сразу заявил, что нет, вообще он он до своей победы, он такое заявление сделал, что Азербайджан надо поставить на место, надо захватить еще один большой город, это я цитирую, чтобы они еще целый год в себя приходили.
Это не воспринимается как публичная позиция.
Неизвестно, что будет. Мы только можем судить по тому, что он сказал. Конечно, когда он с реальностью столкнется, он заговорит по-другому.
Меняются ли какие-то надежды на урегулирование? Или все, что произошло в Армении, к урегулированию, по мнению Азербайджана, пока никакого отношения не имеет?
Нет, надежда есть. Лично у меня есть надежда. Потому что Саркисян и весь его этот карабахский клан, он целиком был настроен на войну. Они не принимали больше никаких идей. А этот человек хоть какую-то неопределенность вносит сейчас. Да, как вы правильно говорите, мало что он говорит сейчас. Там видно будет. А с Саркисяном ничего не было видно. Так что надежда есть. Новая армянская власть чем отличается фундаментально? Это власть армян Армении, а та была власть армян Карабаха. Вот в чем разница, существенно. И армяне Армении очень ревностно относились к этому правительству, что вот, приехали, понаехали, управлять не могут, а мы должны о своих детях думать, мы ради них погибаем и так далее. Сейчас армяне Армении будут решать, и это уже другое.
Вадим Дубнов беседовал с азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде. Рубрика «Гость недели».
Гость недели.
И в завершении нашей программы о международных событиях. Президент США Трамп объявил о времени и месте своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапур. Последним и сильным стимулом к принятию окончательного решения в пользу саммита послужило освобождение Кимом трех американских граждан, находившихся в заключении в Северной Корее. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Как публичный политик, Трамп не мог пройти мимо возможности лично поприветствовать освобожденных американцев, хотя их самолет совершил посадку на базе ВВС под Вашингтоном в 3 часа ночи. «Такого высокого рейтинга не было еще ни у одной телепередачи в это время суток», – пошутил Трамп. Как публичный политик, президент не мог пройти мимо шанса в очередной раз уколоть своего предшественника Барака Обаму. Как всем хорошо известно, предыдущая администрация долго пыталась вызволить из лагеря трех американских заложников, но безуспешно, гласит запись, оставленная Трампом в Твиттере. Самый строгий критик Трампа телеканал CNN перепроверил легкодоступные факты и выяснил, что из трех американских пленников двое были арестованы уже во время правления действующего президента и только один в 2015 году, когда страной правил Обама. Один из узников, Ким Сан Дук, короткое время преподавал бухучет в Пхеньянском научно-техническом университете, единственном в стране официальном частном вузе. Он часто общался со студентами после занятий, и у него сложились с ними добрые отношения. В конце апреля он был арестован в аэропорту Пхеньяна по обвинению в попытке свержения государственного строя КНДР. Ким Хак Сон был задержан 7 мая. Эксперт по сельскому хозяйству, он преподавал в том же вузе современные технологии выращивания риса. Кореец по национальности, он родился и вырос в китайской провинции Цзилинь, примыкающей к Северной Корее. Помимо ученого звания, которое он получил в Америке, Ким Хак Сон был рукоположенным евангелийским пастором в Лос-Анджелесе. Северокорейские власти сурово наказывают американцев, заподозренных в прозелитизме. Ким Дон Чул обосновался в 2001 году в китайском городе Яньцзи, что неподалеку от северокорейской свободной экономической зоны Расон, куда он ездил ежедневно на работу. В октябре 2015 года он был арестован, обвинен в шпионаже и после суда, длившегося сутки, осужден на 10 лет исправительных работ. В интервью CNN он признался, что действительно был шпионом и в день ареста должен был встретиться со связным, чтобы получить от него на флешке и фотоаппарате секретную информацию. Интервью проходило в присутствии официального переводчика и еще одного должностного лица, так что искренность признания Ким Дон Чила находится под большим вопросом. Свой резерв американских заложников Пхеньян таким образом исчерпал. Значит ли это, что нам следует ждать новых сомнительных арестов американцев? Билл Ричардсон, глава делегации США при ООН во время президентства Клинтона, много раз бывавший в КНДР со сложными дипломатическими поручениями, полагает, что если предстоящий саммит Трампа и Ким Чен Ына окажется хоть сколько-нибудь успешным, Северная Корея прекратит похищать американцев и торговать ими в политических целях. В порыве энтузиазма, охватившего Америку после освобождения заложников, мало кто вспомнил про 23-летнего Отто Вормбьера, который в январе 16 года во время туристской поездки в Северную Корею был арестован за кражу в гостинице пропагандистского плаката и приговорен к 15 годам каторги. В лагере он впал в кому и в таком состоянии был освобожден и перевезен на родину, где вскоре умер, не приходя в сознание. Несмотря на прилив оптимизма, многие и в журналистском, и в аналитическом сообществах Америки скептически оценивают перспективы сингапурской встречи в верхах. Мы беседуем с одним из скептиков, Дэвидом Мажумдаром, сотрудником военно-политического журнала National Interest.
До Трампа ни один американский президент не хотел встречаться с северокорейским руководителем, не получив от него предварительных гарантий. В данном случае без торжественного обещания решить ядерную проблему. Трамп – исключение. Он не стал увязывать стремление Ким Чен Ына укрепить международный престиж Северной Кореи и легитимизировать самого себя в глазах международного сообщества путем прямой встречи без посредников с американским президентом с выполнением каких-либо предварительных условий. Разве что со освобождением трех американцев. Белый дом упрямо отказывается признавать, что Трамп пошел на большую уступку. Но это на самом деле так.
Это был фрагмент интервью сотрудника военно-политического журнала National Interest Дэвида Мажумдара корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Евгению Аронову. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.